святого Иоанна Златоуста. Том 9, кассета 4. Страница 443, Деяния 25-23. Все это возбудило в Агриппе желание слышать Павла. Фест доставляет ему это удовольствие, и Павел является еще более славным. Все это, как я сказал, произвели козни иудеев. Если бы их не было, то никто из правителей не захотел бы слушать его, и никто не слушал бы с таким безмолвием и вниманием. Он, по-видимому, вразумляет и защищается, но вместе с тем и проповедует с великим достоинством. Не будем же считать козни чем-нибудь бедственным. Если мы не будем действовать сами против себя, то никто не в состоянии уловить нас в свои козни. Или лучше, строить козни против нас могут, но не могут причинить нам вреда. Напротив, даже принесут нам величайшую пользу, так как мы сами бываем виновниками, что терпим зло или не терпим. Да, я свидетельствую открыто и громче трубы возвещаю. Если бы было можно, не отказался бы взойти на какое-нибудь возвышенное место и провозгласить, что христианину никто из людей, живущих на земле, не может вредить. Что я говорю из людей? Не может и демон, мучитель, дьявол, если христианин сам не причинит зла самому себе. И кто бы не захотел причинить нам зло, напрасно будет стараться. Как ангелу, находящемуся на земле, никакой человек вредить не может, так и человеку такому человеку. И сам он не может вредить другому, пока он добр. Что же может сравниться с таким человеком, который не может ни терпеть вреда, ни сам вредить другому? Последнее, то есть чтобы не желать причинить вреда другому, не меньше первого. Это как бы ангел и подобен Богу, потому что таков и Бог. Но он таков по природе, а тот по произволению. Итак, христианин не может ни терпеть вреда, ни вредить другому. Впрочем, слова «не может» не принимать за бессилие, потому что бессилие означает противное этому. Я разумею здесь нерасположение. Он по природе своей бывает не расположен ни терпеть вреда, ни делать зло другому. И последнее есть также вред. Мы вредим себе и тогда, когда делаем зло другому, и большая часть грехов наших происходит именно от того, что мы не желаем добра самим себе. Таким образом, христианин и потому не может терпеть вред, что не может вредить другому. А каким образом, причиняя вред другим, мы вредим самим себе? Объясним это частными примерами. Пусть кто-нибудь обижает другого, оскорбляет, лихоимствует. Кому он причинил вред? Не прежде ли всего самому себе? Совершенно так. Обиженный понес ущерб в деньгах, а обидевший в душе, так как его душа подвергается погибели и наказанию. Опять, пусть кто-нибудь ненавидит. Кому он сделал зло? Не самому ли себе? Таково именно свойство причиняемого зла, что оно прежде тяжко вредит тому, кто сделал его, а другому мало, или лучше, не мало не вредит, а приносит пользу. Но я сказал нечто невероятное. Положим, например, а в этом преимущественно и все заключается, что какой-нибудь бедняк имеет мало денег и едва достает себе на необходимую пищу, а другой богат живет в изобилии и имеет великую силу. Пусть последний возьмет имущество бедного, лишит его одежды и оставит в голоде, а сам насчет неправедно отнятого будет роскошествовать. Он не только не причинил вреда бедному, но и принес пользу, а себе не только не принес пользу, но и повредил. Как? Во-первых, он мучится за свое зло и ежедневно угрызается совестью, и бывает осуждаем всеми, а затем на суде будущем. Так, скажешь, отсюда видно, что этот терпит вред, но скажи, как тот получает пользу? Он терпит зло и переносит его великодушно, а это есть великое приобретение. Терпение зла заслуживает отпущения грехов. Есть подвиг любомудрия, есть училище добродетели. Посмотрим же, кто из них во зле, тот или этот? Тот, если он любомудр, переносит великодушно, а этот ежедневно мучится страхом и подозрением. Кто же получает вред, тот или этот? Это басни, скажешь ты. У кого нечего есть, кто принужден скорбеть и бороться с бедствиями, или идет просить милостыни и не получает, тот не страдает ли душой и телом? Нет, ты говоришь басни, а я говорю дело. В самом деле, скажи мне, разве из богатых никто не скорбит? Что же, Бедность ли служит причиной этого? Но он не терпит голода. Что ж из этого? Тем хуже, что с ним случается это при богатстве. Богатство не делает великодушным и бедность малодушным. Иначе никто из живущих богато не испытывал бы в жизни скорби, и никто из бедных не проклинал бы своей бедности. А что сказанное вами действительно басня, объясню следующим образом. Скажи мне, Павел в бедности ли жил или в богатстве? Терпел голод или нет? Сам он говорит, во лжбе, в жажде. Пророки терпели голод или нет? И они терпели бедствие. Но скажешь, ты опять представляешь мне Павла, опять пророков, 10 или 20 человек. А на кого же ты хочешь? Представь мне, говоришь, кого-нибудь из народа, кто бы мужественно переносил бедствие. Но такие люди всегда редки, отличных немного. Если же хочешь, исследуем дело само по себе. Посмотрим, чьи заботы больше и мучительнее, и чьи легче. Не правда ли, что один заботится только о необходимой пище, а другой при множестве дел забывает и о пище? Богатый не боится голода, но боится за многое другое, часто за самое свое спасение. Бедный не может не заботиться о пище, но не имеет других забот, наслаждается безопасностью, спокойствием, бесстрашием. 445. С другой стороны, если оскорблять других не есть зло, а добро, то почему мы стыдимся? Почему скрываемся? Почему, будучи поносимы за это, негодуем и огорчаемся? Если быть оскорбляемому не есть добро, то почему мы делаем это известным, хвалимся и оправдываем себя? Хочешь ли видеть, чем последнее лучше первого? Посмотри на людей в том или другом состоянии. Для чего законы? Для чего судилище? Для чего наказание? Не для первых ли, как бы больных и страждущих? Но скажешь, это великое удовольствие. Не будем говорить о будущем, посмотрим настоящее. Что хуже человека, находящегося в таком подозрении? Что безнадежнее, что жалче его? Не в постоянном ли он волнении? Хотя бы он сделал что-нибудь несправедливое, ему не верят. Все осуждают его за его притеснение, все живущие с ним его обвинители. Он не может наслаждаться дружбой, никто не решится быть другом человека, о котором идет такая молва, чтобы и на себя не навлечь такого же мнения. От человека несправедливого все удаляются как от зверя, как от губителя, врага, человека-убийцы, восстающего против природы. Если он подвергается суду, то не нужен против него обвинитель. Вместо всякого обвинителя обвиняет его молва. Но не так бывает с человеком, претерпевающим оскорбление. Напротив, все покровительствуют ему, сожалеют о нем, подают ему руку помощи, он находится в безопасности. Если оскорблять дело доброе и безопасное, то пусть признается кто-нибудь, что он оскорбитель. Если же не осмеливается на это, то почему продолжает причинять оскорбление, как нечто доброе? Посмотрим, сколько зла происходит и в нас самих, когда бывает в нас нечто подобное. Если что-нибудь из находящегося в нас приступит свою меру насчет другого, если, например, печень, недовольствуясь своим местом, захочет занять и чужое место со своим, то скажи мне, не болезнь ли это? Опять, если влага, образующаяся, находящаяся в нас в соке, наполнит все тело, то не болезнь ли это водяная? Вместе с этим желчь должна распространиться и кровь разлиться повсюду. И в душе гнев, пожелание и другое тому подобное, превышая меру, не причиняет ли вреда самому человеку? Так и пища. Если будет принята в большем количестве, нежели какое может перевариться, то подвергает тело болезням. Да и откуда подагры? Откуда параличи и дрожание тела? Нет неумеренности ли в пище? Также, если бы глаз захотел принять более надлежащего, то есть если бы захотел видеть более, нежели сколько ему назначено, и принять света более надлежащего, то этот избыток скорее повредил бы ему, нежели принес пользу. Если же тогда, как свет есть добро, глаз, желая видеть больше и яснее, находит погибель, то подумай, что бывает со злом. Если слух воспримет громкий звук, то ум бывает поражен, если ум станет мыслить о предмете, превышающем его силы, то изумляется, а если будет усиливаться больше надлежащего, то совершенно теряется. Любостяжание в том и состоит, чтобы желать иметь больше надлежащего. Так бывает и с имуществом, когда мы хотим собрать его больше и больше, то сами не замечая, питаем в себе дикого зверя, имеем многое, нуждаемся во многом, навлекаем на себя бесчисленные заботы и представляем дьяволу множество поводов. Потому над богатыми дьяволу нет нужды много трудиться. Богатство делает их совершенно готовыми к падению. Не так бывает с людьми, живущими в бедности, совершенно напротив. Так эти вещи сами по себе пагубны. Потому увещеваю вас воздерживаться от таких пожеланий, чтобы избежать сетей лукавого и, возлюбив добродетель, сподобиться вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 52. Деяния 25-23. 446. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысячи начальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. «Смотри, какое общество собирается слушать Павла! С нарочитыми, — говорит писатель, — мужи города, правители, царь приходят со всеми оруженосцами, а с ними приходят и тысячи начальники, и первые люди города, которых он и называет нарочитыми». Потом приводится и Павел, и смотри, как Фест говорит о нем, не только представляет его невинным, но и защищает. Что же говорит он? И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его перед вас, и особенно перед тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне, что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Смотри, как тех иудеев он обвиняет, а его оправдывает. Какое обилие оправданий! После многократного исследования правитель не находит, в чем обвинить его, а те говорили, что он достоин смерти. Потому он сказал: «Я, говорит, не нахожу ничего написать достойного смерти». И это служит доказательством невинности Павла, что судья не имеет ничего сказать о нем. Смотри, в какое великое затруднение ставили иудеи своих правителей, что же Агриппа. Желая узнать что-нибудь о деле, он сказал Павлу: «Повелевается тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свое защищение. Царь повелевает ему говорить, сильно желая послушать его. Затем Павел с дерзновением начинает говорить и называет себя счастливым не из лести, но потому что говорит перед человеком, которому все известно. А что именно поэтому, послушай, что он говорит далее. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Если бы он сознавал за собою что-нибудь, то, конечно, пришел бы страх, выходя на суд перед человека, которому известно все. Но совесть его чиста, потому он и не отрекается явиться при судьею, хорошо знающего дело, а еще радуется и считает себя счастливым. Потом он и говорит: «Считаю себя счастливым, что вы можете в долготерпении выслушать меня». Так он намеревался сказать речь продолжительную и говорит о себе, то предварительно высказывает эту просьбу, а затем говорит: «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению». То есть, как я мог сделаться возмутителем, будучи еще так молод и пользуясь свидетельством от всех? Далее подтверждает слова свои, указывая на свою секту, по известной ереси нашей веры жил. И так как опять иной мог бы сказать, хотя секта достойна уважения, но ты нехорош. Смотри, как он предупреждает такое возражение, призывает во свидетели всех иудеев, знающих его жизнь и обращение. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь, за сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Он предлагает два доказательства воскресения, одно от пророков, хотя не приводит пророчество, а мнение об этом иудеев. Другое сильнейшее отдел, какой же это? То, что с ним беседовал Христос, воскресший из мертвых. Последнее из доказательств подтверждает, рассказывая подробно о своем прежнем заблуждении, об иудеях же отзывается с похвалою. «День и ночь служат». Следовательно, говорит, если бы я был и не безукоризненной жизни, то меня не следовало бы судить за это, царь Агриппа. Затем еще доказательство. Что, неужели почитаете вы невероятным, что Бог воскрешает мертвых? Если бы у иудеев не было такого мнения, если бы они не были воспитаны в этих учениях, и только теперь они были вводимы, то иной мог бы не принять этого учения. Далее говорит, как он гнал христиан, и это служит к подтверждению сказано, приводя во свидетели первосвященников и чужие города. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Потом показывает человеколюбие Божие, как Господь явился ему, будучи гонимым от него, и не меня только, говорит, облагодетельствовал, но послал меня и учить. Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». 448. Указывает и на пророчество, которое он слышал. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Указывая на все это, он и сказал: «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Смотри, как кротко он беседует. «Бог, — говорит, — сказал мне». Как бы так, говорит, этим я убедился, этим явлением. Он обратил меня и убедил так, что я не мог противиться. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской, и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Если же я и других учу добродетельной жизни, то, как говорит, сам могу быть виновником возмущения и смятения. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Смотри, как речь его чужда лести, и как он все приписывает Богу. Потом, сколько дерзновения. «Даже до сего дня, — говорит, — свидетельствуем пророками, что Христос имел пострадать». Как бы так, говорит, Христос первый восстал из мертвых и более не умирает, как видно из того, что он и всем проповедует это, и что они сами с готовностью внимают. Потом Фест видит, с каким дерзновением он говорит царю, а не обращается к нему, как бы потерпев какую-нибудь обиду, и говорит ему. Громким голосом сказал Фест: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Что же, Павел, он кротко отвечает. Потом объясняет причину, почему он обращает свою речь к царю. «Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело, и отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь, Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Этими словами он как бы укоряет иудеев и говорит им, зная, что он все знает хорошо, между тем, как вам первым следовало бы знать это, что и выражает это замечание. Не в углу это происходило, говорит. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделать себя христианином. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Смотри, как он молится. Молил бы, говорит, Бога. То есть, чтобы не было этого в мале, почти. Не просто молится, но усильно, чтобы стал таким же, как я. Потом прибавляет, кроме уз сих. Сказал так не потому, что он тяготился узами или стыдился их. Напротив, он вменял их себе во славу, не менее, чем что-либо другое, но применительно к их понятию. Поэтому он прибавил, кроме этих уз. Но обратимся к вышепрочитанному. Пришли в судебную палату, и был приведен Павел. Иудеи отступили от него, когда он перенес дело на суд кесаря. И тогда представляется ему блестящее зрелище. Царь с великой пышностью и множество иудеев присутствовали здесь. Присутствовали и те, и другие. 450. Посмотри на их неистовство. Они кричали, что ему должно умереть. Отсюда видно, что Павел справедливо перенес дело к кесарю. Если и тогда, как нельзя было сказать против него ничего предосудительного, иудеи неистовствовали, то следовало бы обратиться к нему. И нерассудительно, говорит, послать, ничего не написав, говорит Фест. Видишь ли, как много раз дело подвергается исследованию. Иудеи были виновниками этого оправдания, которое должно было сделаться известным и находящимся в Риме. «О всем, всем оклеветаем царя Агриппу», — говорит он. «Смотри, как они делаются невольниками, невольными проповедниками и собственной злобы, и Павловой добродетели, и притом перед самим царем. Теперь Павел отправлялся в Рим славнее, нежели если бы был свободен от уз. После того, как столько судей признали его невинным, он отправлялся уже не как обманщик и кудесник. Таким образом, раскрыв все, где он родился и как воспитан, он отправляется в Рим не просто, но уже чистым от всякого подозрения. Не говорил он, что это? Я уже перенес дело к кесарю, и меня столько раз судят. Да коли это будет? Но что? Он опять готов был дать ответ и перед тем, кто наилучшим образом знал дела иудеев. Он защищается теперь с большим дерзновением, так как судьи его не были властны над ним. Впрочем, хотя они не были властны над ним, и прежнее решение «к кесарю пойдешь» оставалось в своей силе. Но он дает ответы и подробное объяснение на все, а не так, чтобы на одно отвечал, на другое нет. А в ответе своем он как бы так говорит. «Меня обвиняют в возмущении, обвиняют в ереси и в том, будто я сквернил храм». Я могу оправдаться во всем. Мою жизнь от юности знают все иудеи. Не в моих нравах производить возмущение. Свидетели этому сами обвинители. Что прежде говорил он, ревнитель отеческих моих преданий, на то же указывает и здесь словами «от юности жизнь мою». Когда присутствовал весь народ, тогда он и призывает их в свидетели. Так он поступает не только на суде у Лисия, но и у Феста, и здесь, где находилось еще более народа. Только там не было надобности в продолжительном оправдании, потому что послание Лисия освобождало его от этого. «Ведет, — говорит, — знает все иудеи. Не говорит, какова его жизнь, но предоставляет это их совести. И только указывает на секту, выражая, что он не избрал бы ее, если бы был предан порокам и нечестию. Итак, о ереси нашей, — говорит, — стою судим. Он уважается и у них. По ней... Они молятся и просят Бога, чтобы надежды на нее исполнились. Эту надежду и я возвещаю, и за нее меня обвиняют. Не безумно ли всячески стараться, чтобы она исполнилась, и гнать того, кто в нее верует? Я и сам, говорит, думал, что подобает мне много преследовать. То есть думал поступать так, потому что был не из числа учеников Христовых, но из врагов его. Тем достовернее этот свидетель, который употреблял тысячи средств против верующих, внушал злословить их, вооружал против них все, и города, и начальников, и сам, делая это, так внезапно переменился. Потом опять свидетели спутники его. Далее, Он показывает себя справедливо уверовавшим, что доказывается и явлением света, и пророками, и событиями, и тем, что теперь происходит. В полдень, говорит, на пути осиял свет. Видишь, как он убеждает их и пророками, и самыми событиями. Не желая показаться нового водителем и между тем имея сказать нечто великое, он опять обращается к пророкам и приводит их предсказания. Хотя события были достовернее, как ныне происходившие, но так как он один видел их, то опять ссылается на пророков. И смотри, он не одинаково говорит в собрании иудеев и в судилище. Там он говорил: «Вы убили Христа», а здесь ничего такого не говорит, чтобы еще более не воспламенить гнева их, но указывает на то же самое словами, как и Христос имел пострадать. Так он не касается вины их. То, что я возвещаю, говорит, то, что Христос первый восстал из мертвых, подтверждаю пророками, и пророки возвещают это. Потому примите это учение, как согласное с пророческим. Сказав о видении, он далее безбоязненно говорит и о делах, о каких. Открыть, говорит, очи, чтобы обратились от тьмы к свету, то есть не для того, чтобы наказать тебя, но чтобы сделать апостолом. Смотри, он указывает на то зло, которое обдержит неверующих, на сатану и мрак, и на благо верующих, которое суть свет, Бог, наследие святых. Увещевает не просто покаяться, но и показать жизнь, достойную удивления. И смотри, везде в речи он упоминает о язычниках, потому что между присутствующими были язычники, свидетельствуя, говорит, малому и великому, то есть и знатному, и незнатному. Это он сказал в отношении к воинам. Здесь, оставив оправдание, он принимает на себя дело учителя. Потому Фест и сказал ему: «Безумствуешь ты, беснуешься». Но чтобы показать, что не он сам учит, указывает на пророков, на Моисея, как Христос, говорит, имел пострадать и воскрес первенец из умерших. На это Фест громким голосом так и сказал. Так это был голос негодования и гнева. 452. Что же Павел? Нет, не в углу это происходило. Здесь он говорит о кресте, о воскресении, говорит, что это уже известно учение по всей вселенной. Веруешь ли, царь Агриппа, не сказал о воскресении, но пророкам. И, предупреждая его, продолжает: «Знаю, что веруешь». Агриппа же отвечал ему: «Немного ты не сделал меня христианином». По недоразумению слово «немного» Павел принял за слово, потому что отвечает и на это, как бы почти. Так он был прямодушен. Он не сказал: «Я не хочу этого», но молил бы, что не только ты, но и все слушающие, так слова его чужды лести, молил бы я ныне, говорит, чтобы вы все стали такими, как и я, кроме этих уз. Смотри, тот, кто хвалился узами и выставлял их как золотую цепь, теперь молится, чтобы не было их. Но не удивляйся этому, слушатели были еще весьма слабы, и речь его была применительна к ним. А что он ценил узы высоко, послушай, как он везде в посланиях ставит их выше всего прочего. Так он и говорит: «Павел, узник Иисуса Христа». Еще: «Я обложен узами, но для Слова Божия нет уз». И еще: «Даже да уз, как злодей». Смотри, не только да уз говорит, но и прибавляет: «Как злодей, возвышая этим славу уз». 2 Тимофею 2.9. Сугубое страдание и от того, что был связан, и от того, что как злодей. Если бы он был связан за доброе дело, то это доставляло бы некоторое утешение. А теперь связан как злодей, как увлеченный в тяжких преступлениях. Но, несмотря на то, он нисколько не заботился об этом. Такова душа, окрыленная небесной любовью. Если питающая себе постыдную любовь не считает ничего важным и ценным, но у них признается славным и ценным только то, что служит к удовлетворению их страсти, и предмет их любви составляет для них все, то тем более объятые этой любовью ничего не считают ценнее. Неудивительно, если мы не понимаем этих слов. Мы так еще неопытны в любомудрии. Подлинно. Кто объят огнем Христовым, тот делается таким, каким был бы человек, если бы он жил один только на земле. Так мало он заботится о славе и бесславии. Как человек, живущий один только, ни о чем не заботился бы, так и он не заботится ни о чем. Искушения, наказания, узы он презирает так, как бы претерпевал их в чужом теле, или как бы имел тело адамантовое, а удовольствием жизни посмевается и бывает так к ним нечувствителен, как мы к телам мертвых или сами будучи мертвыми. Он так далек от того, чтобы предаться какой-нибудь страсти, как очищенное огнем золото бывает непричастно грязи, как мухи отлетают от огня, чтобы не попасть в него, так и к нему страсти не смеют даже и приблизиться. Хотел бы я привести на это примеры из среды нас самих, но так как мы не в состоянии представить их, то необходимо обратиться к тому же Павлу. Смотри, каков он был в отношении ко всему миру. «Для меня мир распят, — говорит он, — и я для мира». То есть я мертв для мира, и он мертв для меня. И еще, уже живу не я, но живет во мне Христос. Это мог сказать один только Павел. А мы, которые отстоим от него, как земля от неба, должны сокрыться и не смеем открыть уст своих. Послушай, как он говорил, что он жил как бы в пустыне, и так смотрел на все настоящее, как бы видя невидимое. Что ты говоришь? Не бывает ли на деле противное тому, что ты говоришь? Ведь мы не видим невидимого, а видимое видим. Но у тебя были очи, даруемые Христом. Как наши видят только видимое, а невидимого не видят, так те напротив. Кто видит невидимое, тот не смотрит на видимое. А кто смотрит на видимое, тот не видит невидимого. Не бывает ли нечто подобное и у нас? Так как когда мы сосредоточим ум, размышляем о чем-нибудь невидимом, тогда глаза наши бывают выше внешних впечатлений. Будем же презирать славу, пожелаем лучше, чтобы над нами смеялись, нежели хвалили нас. Тот, над кем смеются, не терпит никакого зла, а кого хвалят, тот терпит великий вред. Не будем высоко думать о тех, которые наводят на людей страх, но будем поступать в данном случае как с детьми. Когда мы видим, что кто-нибудь стращает детей, мы нисколько не удивляемся ему. Он устрашает только детей, а никакого мужа устрашить не может. И как устрашающие детей делают это, или поднимая вверх брови, или какое-нибудь иначе извращая лицо, а сохраняя взгляд обыкновенный и кроткий, не могли бы сделать этого, так и те совершают свое действие, извращая мысленную часть души своей. Человека кроткого и доброго душой не страшится никто. Напротив, все мы уважаем его, почитаем и любим. А кто наводит на других страх, тот не видите ли. Как бывает ненавистен, отвратителен для всех нас. Не отвращаемся ли мы всего, что только может устрашать нас? Будут ли это звери, звуки, взгляды, места, воздух или тьма? 454. Не будем же превозноситься, если люди боятся нас. Во-первых, ни один муж бояться нас не будет. А во-вторых, невеликое дело, если боятся нас. Великое благо добродетели, смотри, насколько великое. Обстоятельства, среди которых она приобретается, мы почитаем бедствиями. А ей самой удивляемся и ублажаем ее. И кто не будет ублажать человека любомудрого, хотя бедность и тому подобное почитается бедствиями? Если же добродетель сияет среди того, кто почитается бедствием, то смотри на ее превосходство. Человек, ты превозносишься властью. Но какая власть, скажи мне, дана тебе? От людей ты получил власть. Доставь же себе власть внутренно, в самом себе. Начальник не тот, кто так называется, а кто таков на самом деле. Как врачом или ритором не может сделать и царь, так и начальником, потому что ни грамота, ни название делают человека начальником. Пусть, если угодно, кто-нибудь построит лечебницу, соберет учеников, приобретет инструменты и лекарства и будет посещать больных. Достаточно ли это, чтобы быть врачом? Нет. Нужно еще искусство. А без него все это не только не приносит никакой пользы, но приносит даже вред. Кто сам не врач, тому лучше и не иметь у себя лекарств. Так как кто не имеет их, тот не может ни излечить, ни повредить. А кто имеет, но не умеет пользоваться ими, тот может повредить. Лечение зависит не только от свойства лекарств, но и от искусства, предписывающего их. Когда нет его, тогда все извращено. Так и начальник, положим, что он имеет инструменты, то есть голос, гнев, палачей, ссылки, почести, подарки, похвалы, имеет лекарства, законы, имеет больных, людей, слуг, имеет мастерскую, судилище, имеет учеников, воинов. Но если он не знает науки врачевания, то все это не принесет никакой пользы. Судья есть врач душ, а не тел. Если же врачевание тела требует такого попечения, то тем более врачевание души, потому что душа важнее тела. Таким образом, носить имя начальника еще не значит быть начальником. Некоторые называются великими именами, как то Павлом, Петром, Иаковом, Иоанном. Но от этих имен они не делаются тем, чем называются. Например, я сам. Я ношу одно имя с тем блаженным апостолом. Но я не то же, что он. Я не Иоанн, а только называюсь так. Так ведь я не начальник, а только называется так. Бывают начальники и без этого названия, подобно как врач. Хотя бы и не прилагал к делу своего искусства, а имел его в душе. Есть врач. Начальники те, которые умеют управлять сами собою. К душе имеет отношение следующие три предмета – дом, город и вселенная. Во всем есть постепенность. Кто хочет быть начальником дома и хорошо управлять им, тот прежде всего должен устроить свою собственную душу, потому что она ближайший его дом. Если же он не в состоянии управлять самим собою, там, где одна душа, где сам он господин, где он всегда сам у себя, то как он будет управлять другими? Кто мог устроить свою душу и одно в ней сделать господствующим, а другое подчиненным, тот будет в состоянии управлять и домом. Кто домом, тот и городом, а кто городом, тот и вселенной. Если же кто не в состоянии управлять своей душою, то как он может править вселенной? Все это сказано мною для того, чтобы мы не превозносились властью, чтобы знали, что такое власть. Иначе это не власть, а посмешище, рабство и... Тысячами других подобных наименований можно было назвать это. Скажи мне в самом деле, что свойственно начальнику? Не приносить ли пользу и благодетельствовать подчиненным? Что же, если этого не будет? Как может принести другому пользу тот, кто не сделал добра самому себе? У кого в душе господствуют бесчисленные страсти, тот как обуздает их в других? Точно так же и наслаждение не в том состоит, в чем обыкновенно полагают, но в другом. Как начальником оказывается не тот, кто так называется, а другой, так и наслаждающийся, не тот, кто предается наслаждениям, а некто другой. Думает, будто наслаждение состоит в том, чтобы предаваться удовольствиям и угождать чреву. Но не в этом оно состоит, а напротив, в том, чтобы иметь удивительную душу и быть довольным. Пусть кто-нибудь ест, пьет, роскошествует, а потом испытывает уныние и скорбь. Можно ли сказать, что он наслаждается? Следовательно, наслаждение состоит не в том, чтобы есть и пить, но в том, чтобы чувствовать довольство. Пусть другой кто-нибудь не имеет ничего, кроме сухого хлеба, но питается им с радостью. Не удовольствие ли это? И, следовательно, не наслаждение ли? Посмотрим же, кому оно доступно, богатым или небогатым. Ни тем прямо, ни другим. Но тем, которые так устроят свою душу, чтобы не иметь поводов к недовольству. «Какая же это жизнь, может быть?» — спросит кто-нибудь. «Вижу, как все вы обратили внимание и желаете услышать, что это за жизнь, свободная от неудовольствий. Пусть же прежде всего каждый из вас убедится, что в том состоит удовольствие, в том наслаждение, когда недовольство не возмущает меня, когда оно не требует от меня ни мяс, ни вина». Ни изысканных яств, ни шелковых одежд, ни роскошного стола. Но если я покажу таковую жизнь, чуждую всего этого, то возлюби это удовольствие, такую жизнь. Подлинно, множество скорбей происходит у нас от того, что мы не рассуждаем об этом, как должно. Кто же более имеет скорбей, тот ли, кто не заботится ни о чем подобном, или кто заботится? Кто боится случайных перемен, или кто не боится? Кто в опасности от зависти, ненависти, клеветы, вражды, недоброжелательства, или кто свободен от всего этого? Кто нуждается во многом, или кто не нуждается ни в чем? Кто раболепствует тысячам, или кто никому? Кто подчиняется тысячам, или кто независим? Кто боится одного господина, или кто бесчисленного их множества? Итак, вот в чем состоит высшее удовольствие. Будем же стремиться к этому, и не будем пристрастны к благам настоящим. Будем презирать все суетное величие настоящей жизни и во всем соблюдать умеренность, чтобы нам беспечально провести эту жизнь и сподобиться обетованных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 457, беседа 53, Деяния 26:30. Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ним встали, и, отошедши в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. Смотри, какой приговор опять произносит. И после того, как было сказано «безумствуешь», признают его свободным не только от смерти, но и от уз, и совершенно отпустили бы, если бы он не потребовал суда у кесаря. Но это случилось по смотрению Божию. И не только это, но и то, что он отправился в узах. Потому он и сказал даже до уз, как злодей, если Господь его с беззаконными вменился, то тем более мог он, и как Господь не сделался от того причастным их бесчестию, так и он. То и кажется удивительным, что, приобщившись им, не потерпел от них никакого вреда. Когда же решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы зашли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами были Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Смотри, до какого места Аристарх сопровождает Павла. Ко благу и в пользе случился здесь Аристарх. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. Хорошо он поступает, дозволяя Павлу сходить к знакомым и получить пособие. Вероятно, Павел нуждался в этом после многих бедствий от уз, от страха, от беспрестанной перемены мест. Смотри, как писатель не скрывает и того, что он желал получить пособие. Затем опять искушение, опять противные ветры. Смотри, так всегда бывает в жизни святых. Избавились из судилища и подвергаются кораблекрушению и буре. Указывая на это, писатель и продолжает. И переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Хорошо это случилось, так что одни могли уведомить о Павле в Азии, а другие в Ликии. Смотри, как Бог не творит, здесь ничего особенного и ничего не изменяет, попускает плыть при ветрах противных, но через это совершает чудо. А чтобы они плыли безопасно, он не попустил им выйти в море, но они постоянно держались берегов. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошая пристань, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. О посте говорится здесь, я думаю, иудейском, ведь они отплыли спустя долгое время после Пятидесятницы, и потому к Криту могли прибыть около самой зимы. Немаловажное чудо, что ради Павла были спасены и прочие. Таким образом, Павел приказывал им остановиться и предсказывал будущее, но они, спеша и видя неудобства местности, хотели перезимовать в Финикии, 458. И смотри, домостроительство. Сначала они пустили корабль и отплыли. Потом, когда поднялся ветер, предались его течению и едва спаслись. А как пристань не была приспособлена к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финики, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежавши на один остров, островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда». Смотри, после такой бури он беседует с ними не для того, чтобы упрекнуть их, но желая, чтобы они хотя на будущее время верили ему. Потому случившееся он приводит во свидетельство истины того, что намеревается сказать. Предсказывает два обстоятельства. То, что они должны будут выйти на остров, и то, что корабль погибнет, а плывущие на нем спасутся. Это было не предположение, а пророчество, и что ему надлежало предстать перед кесарем. Слова «даровал тебе Бог все» сказал он не из тщеславия, но желая обратить плывших. Сказал не для того, чтобы они благодарили его, но чтобы верили словам его. «Даровал тебе Бог», было сказано Павлу. Этим выражается как бы следующее: они достойны смерти, потому что ослушались, но только по твоей милости происходит это. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле, и, вымеривши глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии, вымеривши опять, нашли 15 сажен, опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, что будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Здесь писатель показывает, что корабельщики хотели бежать, не веря сказанному, но сотник с воинами верил. Поэтому Павел и говорит ему: «Если они убегут, то вы спастись не можете». Говорит для того, чтобы удержать их, чтобы предсказание не осталось тщетным. Смотри, как Павел научает их любомудрию, как бы в церкви, и спасает среди самых опасностей. По смотрению Божию они сначала не верили Павлу, чтобы самые события научили их верить. Что и случилось. Затем он убеждает их принять пищу, и они соглашаются. Сам принимает первый, внушая не только словом, но и делом, что буря нисколько не повредила им, но еще принесла пользу душам их. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушаете ничего. Потому прошу вас, принять пищу – это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет и волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми, разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, поднявши якори, пошли по морю, и, развязавши рули и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Опять дьявол покушается воспрепятствовать исполнению пророчества. Воины хотели убить некоторых, но сотник удержал их, чтобы спасти Павла. Так он был уже привязан к нему. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Просим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Спаслись. Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Видишь ли, какое благо произошло от бури. Следовательно, буря была не следствие оставления Божия. Но, как скажут, они переносили ее без пищи, ничего не вкушая. Страх овладел ими и не давал им чувствовать потребности в пище, так как они находились в крайней опасности. Случившееся произошло от времени года, но здесь тем большее чудо, что в такое время спаслись от грозившей опасности, как сам Павел, так через него и прочие. И, подняв малый парус, это сказал писатель, желая показать силу бури, которую они испытали, потому что часто делается не так. Они спустили ветрило, то есть паруса, это делают тогда, когда бывает сильный ветер, для того, чтобы уменьшить напор ветра. Они потерпели бурю в Адриатическом море, где спастись трудно. Откуда было известно, что плыло столько человек? Вероятно, их расспрашивали, зачем кто плывет, и узнали все. Они не ели ничего, потому что им было не до пищи столь среди великой опасности. И смотри, как для Павла не были бесплодны ни медленность, ни бедствие плавания. Он сделал это время временем мучения, а немаловажное дело, если все эти люди уверовали. Но обратимся к вышесказанному. Так как миновало много времени, и плавание уже было опасно, смотри, как он чужд гордости, чтобы незаметно было, что он пророчествует, и как бы говорит по предположению, сказал «вижу». Они не поверили бы пророчеству, если бы он говорил «Бог, которому я служу, чтобы приготовить их». Неужели же душам надлежало погибнуть? Погибли бы, если бы не спас Бог. По естественному порядку вещей они могли погибнуть, но Бог не попустил этого. Сотник же, говорит писатель, более служил кормчиво. Чтобы очевидно было, что Павел говорил не по предположению, кормчий, опытный в деле, говорит противное. Следовательно, слова Павла были сказаны не по предположению. Смотри, местность показывает, что он говорил не по предположению, она была неудобна. Скорее, те говорили по предположению, которые советовали плыть далее, но никакой пользы от того не произошло. Напротив, они подверглись буре и выбросили груз корабля. На это и указывает писатель, что побросали груз своими руками. Все это попускается для того, чтобы после они не оставались в неверии. Поднимается сильная буря, делается великая темнота, а для спасения от погибели выбрасывается и пшеница, и все. Это именно означает слова, что побросали и пшеницу. Павел сказал, подобало вам послушать меня, видишь ли, как много содействовало внушение его и буря, и темнота, и смотри, как послушен делается сотник. Он отсекает лодку и бросает ее. А что корабельщики еще не верили, но поверили только после, не удивляясь этому. Они народ грубый и не скорый на послушание. Заметь, как и здесь мудро действует Павел. Он не укоряет их и не раздражается, но говорит кротко. Так подобало. Он знал, что кто укоряет во время самого бедствия, того не скоро послушают. А когда большая часть бедствия пройдет, тогда скорее послушают. Потому он начинает опять говорить, когда исчезла всякая надежда на спасение. Тогда он и предсказывает доброе. Чтобы кто ни сказал, что ничего такого не было, он прибавил эти слова. Когда, говорит писатель, на 14-ю уже ночь молились, и страх их доказывает, что это было. Молились, говорит, чтобы спастись, и место было опасно. Это случилось в Адриатическом море, и продолжительный был голод. Из всего видно, что они были при смерти. Потому он и продолжает. Прошу вас принять пищу. То есть, чтобы вам не умереть с голода, примите пищу. И приняв пищу, говорит писатель, возблагодарил Бога. 462. Смотри, как благодарность, возданная им Богу за случившееся, не только укрепила их, но и ободрила. О них и сказал Павел, что не погибнет ни одна душа. Нужно было иметь совершенную уверенность, чтобы сказать, что они спасутся. И когда насытили, стали облегчать корабль, выбрасывая пшеницу. Видишь ли, их убеждали только принять пищу. Они во всем так положились на Павла, что выбросили пшеницу. Впрочем, принимают и человеческие меры к спасению, и Павел не препятствует тому. Корабль разрушается днем, чтобы они не умерли от страха, чтобы и ты видел исполнение пророчества. Воины хотели убить узников. Видишь ли, как и за это они обязаны благодарностью Павлу. Для него сотник не позволил им умертвить узников. Мне кажется, что здесь были отъявлены злодеи, если воины намеревались умертвить их. Но так как они были удержаны от исполнения намерения, то этого не случилось. Но одни из них поплыли, другие понеслись на досках, и таким образом все спаслись, и пророчество исполнилось, хотя и не чрезвычайное по времени, потому что Павел предсказал это не за несколько лет прежде, но при самом естественном ходе вещей. Когда же не оставалось никакой надежды, тогда, получив спасение, они и узнали, кто был Павел. Но скажет кто-нибудь, почему не был спасен и корабль? Чтобы они знали, какой избежали опасности, и как все это было делом не человеческой помощи, но десницы Божией, спасающей и без корабля. Так праведники хотя бы подвергались буре, хотя бы находились среди моря или пучины, не терпят никакого бедствия, но спасаются вместе с собой и других спасают. Если с корабля, бывшего в опасности и потерпевшего крушение, узники спаслись через Павла, то представь, что значит иметь святого мужа в своем доме. Много бурь постигает и нас, притом гораздо более жестоких, нежели те на море. Но и нас Бог может спасти, если только мы будем слушаться святых, как те спутники Павла. Если будем делать то, что они повелевают. И те спаслись не просто, но когда привнесли свою веру. Святой хотя бы был узником, совершает более, чем не узники. И смотри, что здесь случилось. Несвязанный сотник имел нужду в связанном Павле. Искусный кормчий получил помощь от некормчего, или лучше от истинного кормчего. Ведь и Павел управлял не такой ладьей, но церковью вселенной, будучи научен от самого владыки моря, не искусству человеческому, но мудрости духовной. С этим кораблем случается также много крушений, много треволнений, духов лукавства. Изнутри брани, снаружи, потому он поистине был кормчий. Посмотри и на всю нашу жизнь, не такова ли она? То мы пользуемся милостью Божией, то испытываем бурю, то по собственному неразумию, то по нерадению подвергаемся бесчисленным бедствиям, особенно же потому, что не слушаем Павла, спешим или туда, куда он не повелевает. Так он и теперь плывет вместе с нами, только не в узах, как тогда, и теперь внушает и говорит плывущим по этому морю: «Внимайте себе, знайте, что по шествии моем войдут к вам лютые волки». И еще: «В последние дни настанут времена лютые, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды». Это опаснее всех бурь. 2 Тимофея 3.1, Деяния 20.28. 463. «Будем же пребывать там, где он повелевает, в вере этой безопасной пристани. Будем слушать более его, нежели нашего кормчего, то есть разума. Будем делать не то, что внушает этот кормчий, но что предлагает Павел, прошедший тысячи бурь. Не будем ожидать назидания от опыта, но раньше опыта избегать и огорчений, и вреда. Послушай, что говорит он. Хотящие обогащаться впадают в напасти. Будем верить ему, ведь видите, что потерпели не верившие ему». Еще в другом месте он внушает, какие бывают кораблекрушения. Некоторые, говорит, отпали от веры, потерпели кораблекрушение в вере. Ты же пребывай, чему научен, и что верено тебе. 1 Тимофея 1.19, 2 3.14. Будем слушаться Павла, слушаясь его, мы хотя бы подверглись буре. Непременно избавимся от опасности, хотя бы 14 дней оставались без пищи. Хотя бы потеряли надежду спасения, хотя бы окружены были совершенным мраком, избавимся от опасности. Представим, что вся вселенная – это корабль. В нем есть преступники, сделавшие множество зол. Есть и начальники, и стражи, есть праведники, как Павел, и узники, связанные грехами. Если будем слушаться Павла, то и в узах не погибнем, но избавимся от них. Бог верит ему и нас. Разве ты думаешь, не тяжкие узы, грехи и страсти? Ими связываются не только руки, но весь человек. Скажи мне в самом деле, когда кто-нибудь, собравший множество имущества, не издерживает и не употребляет его на дело, но хранит у себя, не связан ли он хуже всякого узника нерасторжимыми узами корыстолюбия? Также, кто предает себя судьбе, не связан ли и он узами другого рода? Также, когда верят в приметы или волшебные значки, когда предаются неразумной похоти и сладострастию, разве это не хуже всяких уз? Кто же расторгнет эти наши узы? Необходима помощь Божья, чтобы расторгнуть их. И одно что-нибудь из этого может подвергнуть нас опасности. А когда и узы, и буря вместе, то представь, сколько здесь опасностей. Подлинно, что не может погубить нас? голод, буря, злоба спутников, неблагоприятность времени. Но против всего этого устоял славный Павел. Так и мы будем иметь общение со святыми и не потерпим бури. Или лучше, когда и случится буря, у нас будет ведра, тишина и безопасность. Та вдова была в дружбе со святым, и сын ее разрешен от смерти, и она опять получила сына своего живым. 4 Царств 4. Где ступают ноги святых, там не будет ничего прискорбного. А если это и случится, то для испытания и большей славе Божией. Пусть учащают попирать помост дома твоего ноги их, и дьявол не войдет в него. Это верно. Как дом, где благовоние, зловоние не имеет места, так там, где мира святости, демон существовать не может. Там веселье присутствующих, удовольствие и наслаждение душевное. Где тернии, там дикие звери, а где странное приимство, там нет тернии. Оказанное милосердие острее всякого серпа, сильнее всякого огня уничтожает тернии. Не бойся, дьявол страшится следов святых, как лисицы и львов. Праведный, говорит премудрый, как лев, уповая. Притча 28.1. Введем этих львов в дом свой, и все звери обратятся в бегство. Хотя они и не будут звать громко, но говорить просто. Не так рычание льва обращает в бегство диких зверей, как молитва праведника прогоняет демонов. Лишь только произнес он слово, они уже исчезли. Где же, скажешь, эти мужи? Везде, если будем верить, если будем искать, если будем домогаться. Где ты искал их, скажи мне? Когда ты занимался этим делом? Когда заботился об этом? Если же не ищешь, то не удивляйся, что и не находишь. Потому что ищущий находит, а не тот, кто не ищет. Послушай живущих в пустынях. Снеси туда золото и серебра, а не по всей вселенной. Если ты не принимаешь святого в своем доме, поди сам к нему, побудь вместе с ним, посети его жилище, чтобы найти его и получить от него благословение. Великое дело благословение святых. Постараемся же получить его, чтобы при помощи молитв их нам сподобиться милости от укрепляющего их Бога, благодати и человеколюбием единородного Сына Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 465. Беседа 54. Деяния 28.2. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, вышедшая от жара, повисла на руке его. Объясняется, какое человеколюбие оказали иноплеменники. Так как не было никакого другого средства к спасению, потому что холод угрожал им смерти, то они разлагают огонь. Потом Павел набрал хворост и положил его не на огонь, как говорит писатель. Смотри, как он трудился. И чудеса творит везде, не просто, но по необходимости. Во время бури он пророчествовал, когда представилась причина, а не просто. И здесь опять собирая хворост и бросая его, видишь, как он делает все не из тщеславия и не напрасно, а для того, чтобы они спаслись, несколько согревшись. При этом ехидна, вышедшая от жару, повисла на руке его. А что она повисла, видно из следующего. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, это человек-убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Не напрасно попустил Бог варварам видеть и говорить это, но для того, чтобы они не отвергли чудо, когда оно совершится. Смотри, какое выражение. Иноплеменники естественное суждение выражают. Как почтительно говорят между собой и не осуждают без всякого основания. Они видят это теперь, что больше удивлялись после. Но они... Он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Те самые, которые думали, что он заболеет, то есть погибнет от воспаления, видя, что с ним не произошло ничего худого, говорят, что он Бог. Опять воздают ему излишнюю честь, подобно как жители Ликаонии. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Вот и еще странно приимец Публий, человек богатый и весьма радушный. Он не видел ничего, но единственно из сострадания к их несчастью принял их и оказал им услугу. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки свои, исцелил его. Он достоин был благодеяния, потому Павел исцеляет его, воздавая тем ему за оказанный им прием. После сего события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным, то есть дали необходимое для дороги и нам, и прочим. Смотри, как они после избавления от бури не остались беззащитными, но нашли радушный прием из-за Павла. 3 месяца все они получали там содержание. А что они пробыли там столько времени, послушай, как он объясняет это далее. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И проплывшие, приплывшие в Сиракузы пробыли там 3 дня. Оттуда отплывшие прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу до Аптиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Смотри, как все это делается для Павла, и потому какое доверие к нему имели узники, воины, сотник. И подлинно, хотя бы они были каменными, и тогда, слушая советы и предсказания, видя его чудотворение и получая через него содержание, они должны были иметь о нем высокое понятие. Заметь, как и он без прикословия принимает правильное суждение и благоразумное мнение, когда они искренни и не происходят от какой-нибудь страсти. Таким образом, проповедь достигла уже Сицилии, достигла и Путиол, где они нашли несколько братьев и остановились у них. Потом другие братья, услышав о них, выходят к ним навстречу. Таково было усердие братьев, что и узы Павлова не смутили их, но они пошли к нему навстречу. Смотри, как и он испытал при этом некоторое человеческое чувство, увидев братьев, говорит, принял с дерзновением. Тот, кто совершил столько чудес, при виде братьев ободрился. Отсюда мы видим, что он по-человечески получал утешение и огорчение. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Видишь ли, ему позволено было жить особо. И это немаловажное доказательство того, как много удивлялись ему. Его не ставили в числе прочих. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Через 3 дня он созвал знатнейших из иудеев, чтобы они не были предубеждены против него по слухам. Что же общего было у него с ними, тогда как не они готовились обвинять его? Но он не заботился об этом, а желал только научить их и не оставить в неведении о том, что им сказано. 467. Так иудеи, видевшие столько чудес, гнали, преследовали, а иноплеменники, не видевшие ничего такого, из одного сострадания к несчастью оказали человеколюбие. Не прямо утверждают, но говорят, что человека-убийца, его постиг суд Божий, не оставляет в живых. Следовательно, они имели понятие о промысле, и варвары оказались гораздо любомудрее философов. Эти не допускают, чтобы все под мной было управляемо промыслом, а те думают, что Бог присутствует везде, и что хотя бы кто-нибудь из виноватых избег многого, он не избегнет совершенно наказания. И смотри, они не нападают на него решительно, но оказывают сострадание к несчастью, и не превозглашают слух всех, а говорят друг другу. Узы внушали им подозрение, потому что те были узники. Да устыдятся те, которые говорят неблагодетельству находящимся в темницах. Устыдимся этих иноплеменников. Они не знали, кто таковы были узники, только сострадая несчастью, помнили, что они люди, и потому оказали им человеколюбие. Апостол говорит, они долго ждали, что он умрет, а он стряхнул животное в огонь и показал ничем невредимую руку. Увидев это, они удивились и изумились. Чудо совершилось не тотчас, но некоторое время они ждали, чтобы оно не было принято за призрак. Следовательно, это не был обман или призрак. Хорошо сказано, потому что угостить 270 душ – знак великой любви. Смотри, какая польза от странноприимства. Не по какой-нибудь необходимости и не против воли, но, почитая странноприимство драгоценным благом, он угощал их 3 дня. Потому справедливо и получает воздаяние, притом гораздо больше, нежели сколько дал Павел. Исцеляет отца его, тяжко страдавшего болью в животе, и не только ему, но и многим другим больным доставляет исцеление. И они в благодарность за это воздают ему почести и приносят дары. Это выражает писатель и в следующих словах, которые снабдили нас всем необходимым. Ни награду он взял, да не будет. Но здесь исполнилось написанное. Делатель, трудящийся, достоин пропитания. Очевидно, что те, которые так приняли их, приняли и проповедь. Он не стал бы беседовать с ними 3 месяца, если бы они действительно не уверовали и не явили плодов веры. Это служит ясным доказательством, что здесь было много уверовавших. И вот нашелся корабль Александрийский. Это, вероятно, было написано на нем название Диаскуры. Так они были преданы идолопоклонству. Смотри, как плывущие то останавливаются, то опять спешат. Павлу уже дозволено было пребывать отдельно. Павел пользовался уже таким уважением, что ему позволено было жить особо. И неудивительно, если прежде принимали его благосклонно, то тем более теперь. Братья вышли по какому-нибудь опасению. Но самое обстоятельство достаточно успокаивает их. Смотри, как спутники Павла во время столь продолжительного плавания не приставили ни к какому городу, не приставали, но только к острову, где и провели целую зиму. Это для того, как я сказал, чтобы они обратились к вере. Дозволено было пребывать отдельно с воином, конечно, для того, чтобы невозможно было строить против него какие-нибудь козни. Там уже нельзя было производить возмущение. Потому воин не только стерег его, сколько смотрел, чтобы не причинили ему чему-нибудь неприятного. В таком городе, где был царь, и когда дело перенесено было на суд его, не следовало быть беспорядку. Так всегда то, что, по-видимому, против нас, служит к нашему благу. Воин был стражем Павла. И вот Павел созвал иудеев. Они же не соглашаются с ним и, услышав от него укоризну, удаляются, не смея сказать ничего, так как здесь уже не позволялось им сделать что-нибудь против него. Удивительно, как все не только то, что, по-видимому, служит к нашей безопасности, но и противное тому, обращается нам во благо. Чтобы убедиться в этом, выслушай следующее. Фараон повелел бросать младенцев в реку. Если бы младенцы не были бросаемы, если бы не было такого повеления фараонова, то Моисей не был бы сохранен и воспитан в царских чертогах. Когда он был скрываем, то не был в чести, а когда был положен в реку, тогда стал в чести. Это сделал Бог, чтобы явить свое могущество и мудрость. Иудеянин с угрозой говорил Моисею: «Не хочешь ли ты меня убить?» Но это принесло ему пользу. Случилось по устроению Божьему для того, чтобы он удостоился видения в пустыне, чтобы исполнилось надлежащее время, чтобы он любомудрствовал в уединении и жил в безопасности. И при всех огорчениях, причиненных ему иудеями, было то же. Он делался еще славнее, подобно как было и с Аароном. На него восстали, но через это сделали его более славным. После того он украшается священнической одеждой, на него возлагается кидар и прочие принадлежности одеяния, так что посвящение его становится несомненным, и после того он делается предметом удивления по своей медной дощечке. Впрочем, вы знаете эту историю, потому я более не распространяюсь. Если хотите, обратите еще выше. Каин убил брата, но тем самым принес ему более пользы. Послушай, что говорит Бог. Голос крови брата твоего пьет ко мне. И в другом месте говорится: кровь, говорящая лучше, нежели Авелева. Он избавил его от будущей неизвестности, доставил ему большую награду. И все мы узнали, какую любовь имел к нему Бог. Что он потерял, будучи преждевременно предан смерти? Ничего. А что, скажи мне, приобретают те, которые умирают позже? Ничего. Не в том состоит благоденствие, чтобы жить много лет или мало, а в том, чтобы пользоваться жизнью, как должно. 3 отрока вержены были в печь, но через это сделались более славными. Даниил был ввержен в ров, но через это сделался более знаменитым. 469. Видишь ли, как искушения всегда служат к великому благу и здесь, а не только там. В несчастье бывает подобное тому, как если бы кто-нибудь стал тростью сражаться с огнем. По-видимому, он поражает огонь, но делает его еще светлее и изнуряет самого себя. Так и несчастье бывает для добродетели причиной и поводом к ее прославлению. Когда при несправедливости других мы вверяемся управлению Божию как следует, тогда наше достоинство сияет яснее. Даже когда действует дьявол, то подвергающийся его действию становится светлее. Почему же, скажешь, с Адамом не случилось этого, а напротив, он подвергся унижению? Ему-то в особенности Бог устроял все на пользу. Если же он пострадал, то сам причинил зло самому себе. И все, что причиняется нам другими, служит к великому нашему благу. А что происходит от нас самих, то не таково. Когда нам причиняют зло другие, то мы скорбим, а когда сами себе, то нет. Потому Бог и внушает нам, что претерпевающий несправедливость от другого получает пользу, а претерпевающий от самого себя получает вред. И, конечно, для того, чтобы мы первое мужественно переносили, а последнего избегали. Но с Адамом, скажешь, было совершенно не так. Для чего же он послушался жены? Почему не отверг совета противного заповеди Божией? Ты, Адам, сам был виновен, потому что если бы виною этого был дьявол, то все искушаемые непременно погибли бы. Если же они не погибают, то виною погибели бываем мы сами. Но в таком случае скажешь, или все искушаемые не должны уклониться от правого пути, или если виною бываем мы сами, должно было погибать и без дьявола. Так и бывает. Многие погибают и без дьявола. Не все делает он, а многое бывает и от одного нашего неразумия. И в том, чему он бывает виною, мы подаем ему повод. 470, том 9. Скажи мне, когда дьявол овладел Иудою? Когда, скажешь, вошел в него сатана? Вот что было и причиною. Ибо он, как тать, говорит, был, и вметаемых носит. Иоанн 12:6. Он сам открыл ему широкий вход, так как Иуда носил этот ящик и воровал, что в него ложили. Следовательно, не дьявол полагает начало, а сами мы призываем и принимаем его. Но скажешь, если бы не он, то зло не было бы так велико. Тогда неминуемо постигло бы нас и наказание, а теперь, возлюбленные, наказание наше легче. Если же все злое происходило бы от нас самих, то нас постигло бы наказание невыносимое. Скажи мне, если бы так, как согрешил Адам, он согрешил без постороннего совета, то кто избавил бы его от бед? Но скажешь, он не согрешил бы. Почему ты говоришь это? Нет, кто был так слаб, неосторожен и удобопреклонен, что принял такой совет? Тот легко мог поступить так же и без этого. Какой дьявол побуждает братьев Иосифа к ненависти? Итак, возлюбленные, если мы сами будем бодрствовать, то дьявол соделается виновником нашей славы. Какой вред, например, причинили все козни его Иову? Не говори об этом, скажешь ты. Человеку слабому он причиняет вред. Но слабый падает и без дьявола. А при его содействии, скажешь, он падает тяжелее. Но легче и наказывается, если он грешит при содействии дьявола. Не для всех ведь грехов одинаково наказание. Не будем же обманывать себя. Дьявол не причиняет нам зла, если мы сами бодрствуем. Чаще он пробуждает нас, возбуждает нас. Скажи мне, обратим внимание пока на это, если бы не было диких зверей и непостоянства ветров, ни болезни, ни печали, ни скорбей, ничего подобного, зачем сделался бы человек? Мне кажется, не подвергаясь ничему такому, он уподобился бы более свинье, чем человеку. Стал бы предаваться объедению и пьянству. А теперь заботы и беспокойство для него упражнения и училище любомудрия, средства доброго воспитания. Еще представь, что кто-нибудь воспитывается в царских чертогах, не зная ни скорбей, ни забот, ни беспокойств, не имея случаев ни к гневу, ни к недовольству. Пусть делается и исполняется все, чего бы он ни пожелал, и пусть все готовы служить ему. Не может ли такой человек сделаться неразумнее всякого животного? А теперь несчастье и огорчение, как бы оселок, изощряющий нас. Потому-то бедные по большей части бывают умнее богатых, подобно как обуреваемые и поражаемые сильными волнами. Тело, остающееся в праздности и бездействии, бывает болезненно и безобразно, а движущиеся, трудящиеся и переносящие тяжести бывают благообразнее и здоровее. То же бывает и с душою. Железо, когда лежит, ржавеет, а когда находится в деле, то бывает блестящим. Так и душа, когда она действует. А к действию возбуждает ее несчастье. И способности погибают, если душа остается без действия. И действует она тогда, когда не все готово к ее услугам, потому что она возбуждается к действию противным ей. Если бы не было противного, то не было бы и деятельности. Например, если бы все было отделано прекрасно, то искусство не имело бы над чем трудиться. Так и душа, если бы все шло по нашему желанию, не находило бы деятельности. Если бы все нам удавалось, была бы бесчувственна. Не видишь ли, как мы приказываем кормилицам не всегда носить детей на руках, чтобы это не обратилось им в привычку, и они не сделались слабыми. Потому-то дети, воспитывающиеся на глазах родителей, бывают слабее, так как неблаговременная и неумеренная нежность вредит их здоровью. И умеренная скорбь благо, и заботы благо, и бедность благо. Крепкими делают нас и добро, и зло. Но то и другое обращается нам во вред, когда бывает не в меру. Первое расслабляет, а последнее поражает. Не видишь ли, что тоже внушал и Христос ученикам своим? Иоанна 16:33. Если же они имели в этом нужду, то тем более мы. Если же мы имеем в этом нужду, то не будем роптать, но радоваться в скорбях. Все это лекарство, соответствующее нашим ранам. Одни горькие, другие сладкие, но те и другие сами по себе. Отдельно были бы бесполезны. Будем же за все это благодарить Бога. Он попускает это не напрасно, но для блага наших душ. В чувстве признательности будем благодарить и прославлять Его, будем мужественно бороться с бедствиями, помня, что они временны, и обращая мысли свои к будущему, чтобы они могли легко переносить и настоящее, и удостоиться будущих благ, благодати, человеколюбием единородного Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 472. Беседа 55. Деяния 28:17. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судившие меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинять в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Хорошо и прилично поступает, приглашая знатнейших из иудеев для беседы. Он хотел оправдать и себя, и других. Себя, чтобы они не обвиняли его, что могло повредить им самим. А тех, чтобы кто не подумал, что все случившееся было их делом. Конечно, распространилась молва, что он предан иудеями, а это могло тронуть их. Потому он немедленно обращает на это внимание и кротко говорит свое оправдание. И смотри, какими словами выражает он свое оправдание. «Мужи, братья, я ничего не сделал против народов или отеческих обычаев». После этого, так как некоторые слушатели, вероятно, сказали бы: «Чем доказать, что ты предан без вины?» Он и присовокупляет, что «И они рассудили о мне и хотели отпустить», и как бы так говорит: «Свидетели тому римские начальники, которые судили и хотели освободить меня. Почему же не освободили?» «Так как стали спорить иудеи», говорит, «видишь ли, как он смягчает их вины. Если бы он хотел преувеличить, то мог бы сказать гораздо сильнее». Затем присовокупляет: «Но я потребовал суда кесаря. Все это заслуживает одобрения. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, что же, не для обвинения ли их ты сделал это?» он отклоняет такое предположение, прибавляя, что «я ни в чем их не клеветал, то есть я потребовал суда у кесаря не для того, чтобы обвинять вас, но чтобы избежать опасности. Для вас я и веригами сими обложен. Я так далек, говорит, от вражды к вам, что даже обложен для вас цепями. Что же они? Они были увлечены его речью, так что стали оправдывать не только себя, но и единоплеменников своих, как показывает писатель. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев, никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Как бы так говорят, ни через письма, ни через людей не сообщили нам о тебе ничего худого. Впрочем, мы желали бы послушать тебя, а вместе с тем уже наперед высказывает свое мнение, прибавляя, что об учении этом всюду спорят. Не сказали мы противоречим, но люди спорят. И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Видел ли ты, как он не тотчас отвечает им, но назначает день, в который бы им прийти и слушать? И когда они пришли, говорит им из закона Моисеева и пророков. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Когда они уходили, не согласившись между собою, тогда он и приводит слова Исаии не для того, чтобы укорить этих неверовавших, но чтобы утвердить уверовавших. Видишь ли, как он показывает, что они недостойны прощения, если, имея и пророка, и издревле предвозвестившего это, не обратились. А словами «хорошо» выражает, что они справедливо и отвергнуты, язычникам же дано познание этой тайны. Потому нисколько не удивительно, что они противоречили. Это предсказание издревле. Потом снова возбуждает в них соревнование, указывая на язычников следующими словами. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Здесь писатель показывает, что Павел был, наконец, свободен. В Риме он проповедует невозбранно, между тем, как в Иудее встречал препятствия и оставался там учить в продолжении 2 лет, 474. Но обратимся к вышесказанному. Павел говорит, что «сей ради вины», то есть «для того я и хотел этого, чтобы никто не мог обвинить меня», и «по собственному соображению», говорит, «будто я, избегший рук иудеев, прибыл сюда для того», для их обвинения. «Я прибыл не с тем, чтобы сделать зло другим, но чтобы самому избавиться от зла». Смотри, как он и выражается кротко. «Молимся, — говорит, — а вместе хотят оправдать и тех, потому и пришли в назначенный день». Это доказывает, что они считали себя не совсем правыми и чувствовали робость. Если бы они не чувствовали робости, то сошлись бы и тотчас напали бы на него. А теперь, не смея сделать этого, они приходили не вдруг. Также и частный приход их доказывает, что они чувствовали робость. Смотри, теперь они не замышляют против него козни, подобно как в Иудее, где они как бы господствовали. Для чего же Бог устроил, чтобы он удалился туда и сказал, что постарайся, поспеши и выйди из Иерусалима? Для того, чтобы обнаружилась и злоба иудеев, и истина пророчества Христова о том, что они не примут свидетельства, и чтобы все увидели, как он был готов страдать, равно и для того, чтобы находившиеся в Иудее получили от того утешение. Ведь и там он претерпел много бедствий. Если он претерпел это, конечно, когда возвещал учение иудейское, то чего они не сделали бы, если бы он проповедовал славу Христову? если тогда, когда принимал очищение, был для них несносен, но то как они потерпели бы его, если бы он предлагал проповедь? В чем вы обвиняете его? Что вы слышали от него? Ничего такого он не сказал. Только явился, и все восстали на него. Потому справедливо спасение передано язычникам. Справедливо он послан далеко, чтобы там говорить язычникам. Но смотри, и здесь он наперед призывает иудеев и, объяснив им дело, потом уже обращается к язычникам. Выражение «дух», говорит, нисколько не удивительно. Иногда и ангелу приписывается то, что сказал Господь. Так и в другом месте он говорит «хорошо сказал Дух Святой», иначе о словах ангела не говорят. «Хорошо сказал ангел», но «хорошо сказал Господь». Бог издревле предвидел это, то есть не нашедший во мне ничего достойного осуждения хотели отпустить, освободить меня, тогда как иудеям следовало отпустить меня, а не предали мне в руки римлян. И такова была дерзость их, что даже и эти, хотя и не могли ни в чем обвинить меня, оставили меня связанным. Нужно было мне, говорит, предстать пред судом кесаря. То есть я сделал это не для того, чтобы другим причинять зло, но чтобы себя избавить от зла. И не по своей воле, но будучи вынужден. Смотри, какой любви исполнены слова его. Не считает себя чужим, но близким к ним, говоря «народ мой», опять внушает учение любви. Не сказал ни клевещу, но не имею в чем оклеветать, хотя потерпел от них столько худого. Не напоминает им ни о чем подобном, чтобы не сделать слов своих тягостными для них. Впрочем, и не льстит им, и потому не прямо говорит, но только намеком и мимоходом, так как главным образом он хотел выразить то, что иудеи предали его римлянам как узника. Им следовало судить тех иудеев, следовало обвинить, а они оправдывают их, но оправданием своим обвиняют сами себя. А нам, говорит, ничего не было известно об этом. Правда, бывает и это, но также и принимайте веру повсюду. Смотри, как он опять заграждает им уста не знамениями, но словами из закона и пророков, как он делал везде. Хотя он мог сотворить и знамения, но и тогда они не поверили бы. А и то великое знамение, говорит, из закона и пророков. Затем, чтобы не показалось странным, что они остались неверующими, он присоковывает и пророчество. «Слухом услышите, — говорит, — и не поверите. Еще более теперь, нежели тогда, и увидите, будете смотреть и не увидите. Еще более теперь, нежели тогда». Это сказано к неверовавшим. И не укорять он хотел, а предотвратить соблазн.